что-то произойти. История показывает, что никто от этого не застрахован. Будем надеяться, что и в Европе с этим делом будет все в порядке, и Япония на ноги встанет после этих аварий, ну и что у нас такого не случится больше никогда. Я в это буду, по крайней мере, верить искренне. Ну что ж, друзья, у нас сегодня в гостях был ведущий научный сотрудник лаборатории эрозии почв и русловых процессов географического факультета МГУ, эксперт МАГАТЭ Валентин Николаевич Голосов. Валентин Николаевич, спасибо, что поговорили с нами на эту тему.
Спасибо.
А программу для вас подготовили и провели Надежда Попшева
и Виктория Луценко.
Счастливо, друзья.
Мир географии. Голос России.
Крупнейшая в России социальная сеть. Старейшая радиостанция страны. Что мешает им быть вместе? Ничего. Теперь Голос России ВКонтакте.
Вступайте в нашу группу, и перед вами откроется новая интерактивная вселенная. Вселенная Голоса России. Односторонний эфир в прошлом. Читайте новости политики и культуры. Узнавайте последние события из жизни радиостанции. Общайтесь, комментируйте, выражайте свою точку зрения.
Будьте ближе, будьте онлайн. Голос России теперь ВКонтакте. ВКонтакте.
Спартанский царь Леонид решает остановить персидскую армию с отрядом в 300 человек. Молодой поручик Наполеон Бонапарт пытается поступить на русскую службу, но ему отказывают. Вскоре он становится императором Франции, создает мощнейшую империю Европы и идет войной на Россию. Подчас довольно сложно понять поступки, которые совершает власть. Какая логика стоит за главными событиями современного мира? Ищите ответы в программе «Логика власти».
Голос России. Ереван. Голос. Нож Гарун Амар Хавакацу Адидасун. Հակուստի կոշիկի և ակսեսուարների նորագույն տեսականին Reebok և Adidas բրենդերից մեկ հասցեում Արամի 3 Adidas ֆիրմային սրահում նորաբակացում արդեն վաճարկում է
Ապրիլի 1-ից մայիսի 15-ը մասնակցի երկրի օրվա միջոցառումներին ընկելով քո տարը քո երկրում։ Ուղարկիր SMS 1059 կարճ համարին նշելով քո կամ այն մարդու անունական ու ցանկանում ես նվիրել անվանական տարր։ Իսկ թե որտեղ է տնկվել քո տարը կարող ես իմանալ այցելելով sanchar.am կայքեր։
Ինֆորմացիոն հովանավոր Գոլս Ռասիի Երևան FM 106
Голос России Ереван. Գովազդի տեղադրման համար զանգարեք 53 80 87.
В Москве полдень.
Голос России. Новости.
В студии с новостями Карина Минина. Здравствуйте. У Боинга, который летел по маршруту Москва-Архангельск, неожиданно произошла разгерметизация салона. Самолет компании «Ютер» был вынужден вернуться в столичный аэропорт Внуково. Инцидент произошел накануне вечером. Никто из пассажиров не пострадал. Некоторые из них сдали билеты, поскольку решили добраться до Архангельска другими видами транспорта. Причины аварийной разгерметизации салона сейчас устанавливаются. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Президент России Дмитрий Медведев подписал закон о повышении штрафов для водителей Москвы и Санкт-Петербурга. Согласно этому документу, неправильная парковка теперь будет наказываться суммой в 3000 рублей. Во столько же московским и питерским нарушителям обойдется проезд по полосе, предназначенной для маршрутных транспортных средств. Злоумышленники вернули сына Евгения Касперского, как пишет Life News. Со ссылкой на источник близкий к следствию, основатель компании лаборатории Касперского заплатил выкуп. Однако его сумма неизвестна. Ранее издание сообщало, что за Ивана бандиты потребовали 3 миллиона евро. Сын предпринимателя, 20-летний Иван, был похищен 19 апреля на северо-западе Москвы. Его выкрали рядом с офисом компании, в которой он работал, сообщает интернет-издание. Евгений Касперский, добавлю, состоянием 800 миллионов долларов занимается 125 место в списке богатейших российских бизнесменов по версии журнала Forbes. Япония выразила протест газете «Нью-Йорк Таймс» за карикатуры, высмеивающие ситуацию на АЭС Фукусима. На рисунке Белоснежка подозрительно смотрит на ведьму, которая протягивает ей яблоко. Персонаж карикатуры спрашивает, цитата поэт Артас, «Минутку, а вы случайно не из Японии?» Сказочная героиня также держит в руке газету с заголовком «Японская радиация». Генконсульство Японии в США направило в редакцию официальное заявление. В нем сначала напоминается, что в популярной сказке Белоснежка впадает в летаргический сон после того, как кусает отравленное яблоко. По мнению дипломатов, намеки и карикатуры могут вызвать необоснованные сомнения по поводу безопасности японских товаров. Массовая эвакуация проводится на границе между Таиландом и Камбоджей. Минувшей ночью из-за спорных территорий там началось боестолкновение. По последним данным, которые приводит агентство Рейтер, двое тайских военнослужащих убиты, еще несколько человек получили ранения. По решению властей из зоны конфликта решили вывести всех жителей. Эвакуированы должны быть около 20 тысяч человек. Площадь пожаров в сибирских лесах выросла за сутки почти вдвое. По сообщениям местного управления МЧС, в регионе действует 28 очагов на общей площади примерно 640 гектаров. Основная причина возникновения пожаров – это деятельность местного населения. На ликвидации задействовано около 500 человек. Проводится авиапатрулирование в Алтайском, Забайкальском, Красноярском краях, республиках Тува, Бурятия и Алтай. Угрозы населенным пунктам нет, отмечают спасатели. Национальный антитеррористический комитет России подтвердил, что в Чечне уничтожен наемник арабского происхождения по кличке Маганет, главный эмиссар Аль-Каиды на Северном Кавказе. Наряду с Докоумаровым он был крупнейшей фигурой среди боевиков. При его участии подготовлены практически все теракты с использованием смертников на территории России, сообщили в НАК. Кроме того, Маганет занимался переправкой на Северный Кавказ из Грузии новых членов бандформирований и был главным координатором финансовых поступлений для террористического бандподполья из-за рубежа. В Чечне он прибыл с грузинской территории для пополнения так называемой группы Хаттаба. Маганет и еще двое боевиков были убиты в четверг, когда оказали сопротивление сотрудникам чеченского МВД, обнаружившим бандитов в лесу. Не менее 25 человек убиты и до 20 ранены на северо-западе Пакистана во время атаки американских беспилотников. Об этом сообщает государственное телевидение и ссылается на представителей местных властей. Сегодня утром американские летательные аппараты выпустили несколько ракет по жилому комплексу в области Северный Вазиристан у границы с Афганистаном. Этот ракетный удар стал первым после 17 марта, когда в этом районе при налете были убиты около 40 человек и более 20 ранены. Тогда МИД Пакистана выразил протест США. Северный Вазиристан, напомню, входит в так называемую зону племен, где не действуют федеральные законы. В этом районе нашли убежище талибы и боевики Аль-Каиды. Мэр столицы Сергей Собянин открыл новый детский сад на западе Москвы. Здание рассчитано на 200 мест. Детский сад был построен на месте снесенного дошкольного учреждения. По прибытии градоначальника сотрудник детского сада сказал детям: «Ребята, это самый главный человек». На что столичный мэр ответил: «Самые главные люди – это вы». После этого Собянин вместе с детьми посадил во дворе рябину, а также предложил придумать название новому детскому саду. В итоге детки решили назвать садик «Солнышко». Эти и другие новости всегда есть на нашем сайте в интернете. Его адрес ruvr.ru.
Голос России. Новости.
Теперь узнаем о погоде. В Душанбе сегодня ясная солнечная погода и 30 градусов тепла. В Бишкеке ясно плюс 29, а в Самарканде плюс 31. В Ашхабаде сегодня днем плюс 32, осадков не ожидается, а в Сухуми всего 11 тепла. Правда, без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 13, облачная погода. В Москве сегодня возможен небольшой дождь. Воздух также прогреется до 13-14 градусов. Карина Минина, Голос России.
Голос России. Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Сборная России по хоккею досрочно стала победителем Евротура после того, как в стартовом матче чешских игр обыграла Швецию. Встреча, которая была вынесена в город Мальме, завершилась победой россиян со счетом 4-2. Успех нашей команде принесли головы Дениса Зарипова, Виталия Тишова и дубль Алексея Морозова. В итоговой таблице сборная России набрала 24 очка и гарантировала себе первое место. Оставшиеся две игры чешских игр сборная России проведет в Брно завтра против чехов, а в воскресенье против финнов. Отмечу, что ворота россиян в четверг защищал Евгений Набоков. До последнего момента его участие было под вопросом из-за запрета клуба Нью-Йорк Айлендерс. В итоге хоккеист вышел на лед, но ситуация с его выступлением на предстоящем чемпионате мира все еще не решена. Как рассказал исполнительный директор Федерации хоккея России Валерий Фисюк, переговоры продолжаются, причем с участием высших руководителей Международной Федерации. Неясный правовой статус Набокова не мешает ему участвовать в Евротуре, поскольку этот турнир проводится не под эгидой ИХФ, пояснил Фисюк в интервью Спортэкспрессу. Вратарь Феникса Илья Брызгалов после вылета из Кубка Стэнли уже заявил, что готов сыграть за сборную России на первенстве планеты. Хотя пока, по словам хоккеиста, из команды ему никто не звонил. Теперь о футболе. Московский «Спартак» после отставки Валерия Карпина ведет переговоры с бывшим тренером сборной Италии Марчелло Липпи, сообщает издание «Спорт день за днем». Липпи выигрывал чемпионат мира с итальянской командой в 2006 году, и также он является пятикратным чемпионом Италии и победителем Лиги чемпионов с Ювентусом. Ранее сообщалось, что основным кандидатом на пост главного тренера красно-белых является бывший наставник «Динамо» Андрей Кобелев. Московская «Динамо» ищет нового главного тренера после увольнения Миодрага Божовича. Спортивные издания пишут о претендентах на этот пост. По информации советского спорта, руководство «Бело-голубых» рассматривает кандидатуру Игоря Добровольского. Сейчас он возглавляет молдавский клуб «Дача». Команда в нынешнем сезоне лидирует в чемпионате Молдавии. Вратарь московского «Спартака» Андрей Дикань может вернуться на поле после травмы плеча раньше первоначальных прогнозов. По информации «Спортэкспресса», восстановление футболиста идет с опережением графика, и он сможет играть уже через две недели, а не через месяц. Защитник Николас Пареха и полузащитник Жану Ананидзе еще не набрали оптимальную форму и пропустят воскресный поединок против «Спартака» из Нальчика. Полузащитник Ливерпуля Рауль Мейрелиш признан лучшим футболистом сезона в английской премьер-лиге по версии болельщиков. Пользователи голосовали за игроков на официальном сайте Ассоциации профессиональных футболистов Англии. Мейрелиш перешел в Ливерпуль из Порту летом прошлого года. На этом о спорте пока все.
Двенадцать часов 8 минут в Москве. Добрый день. Для вас работает русская служба «Голоса России». Вот основные темы этого часа. Дмитрий Медведев обсудит с генсеком ООН ситуацию в Африке и на Ближнем Востоке. Русское географическое общество отследит радиационную ситуацию на Дальнем Востоке. Байконур для всех. Казахстан с готовностью откликнулся на предложение Роскосмоса акционировать Байконур. В студии Мария Кулаковская. Сразу подробности.
«Голос России».
Президент России Дмитрий Медведев примет сегодня в Москве генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. В ходе их беседы особое внимание будет уделено вопросу обеспечения международной безопасности. Эта тема сейчас приобрела особую значимость в контексте драматических событий на Ближнем Востоке и Северной и Западной Африке, в том числе в Ливии и Кот-д'Ивуаре, отмечают в Кремле. Россия при этом исходит из того, что выбор пути развития Ливии – безусловная прерогатива самих ливийцев, а международное сообщество со своей стороны должно содействовать разрешению конфликта мирными средствами, без вмешательства во внутренние дела этого государства. Такая позиция разделяется всеми странами БРИКС, что было подтверждено в декларации, принятой лидерами этого влиятельного объединения по итогам саммита в Китае, гласит сообщение пресс-службы Кремля. Накануне, комментируя российским СМИ ситуацию в Ливии, Пан Ги Мун отметил, что его позиция как генсек ООН заключается в немедленном прекращении боевых действий в стране и поставке гуманитарной помощи пострадавшим.
Международное сообщество принимает очень решительные меры для урегулирования ситуации в Ливии. Убийство своего народа неприемлемо. Мы целиком и полностью осуждаем это. С помощью резолюции ООН номер 1973 международное сообщество ввело запрет на все полеты над Ливией. Моя позиция как генерального секретаря ООН заключается в немедленном прекращении боевых действий и оказании гуманитарной помощи пострадавшим. И кроме того, мы должны найти пути политического урегулирования этого кризиса. Я назначил своего специального посланника, который уже дважды побывал в Триполи, Бенгази и Табруке. Я собираюсь принять участие в работе международной контактной группы по ситуации в Ливии, в Дохе, Катар. Кроме того, я собираюсь собрать встречу лидеров международных и региональных организаций в Каире. В ее работе примут участие генсек Лиги арабских государств, председатель комиссии Африканского союза, высокопоставленный представитель Европейского союза, генсек организации «Исламская конференция». Мы намерены обсудить текущую ситуацию в Ливии и ее будущее.
Тем временем власти Ливии начали раздавать оружие населению на случай наземной операции сил НАТО. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя ливийского правительства Мусу Ибрагима. По его словам, во многих городах уже сформированы отряды для противостояния вторжению. Муса заверил, что стрелкового оружия хватит на все население страны. Напомню, накануне Великобритания, Франция и Италия заявили, что направляют своих военных советников в Бенгази для оказания организационной помощи ливийским повстанцам. Лидеры повстанцев требуют оружия и не исключают, что для победы над Каддафи может потребоваться помощь арабских, мусульманских и других дружественных сил непосредственно на ливийской земле. Каким последствиям может привести наземная операция Запада в Ливии, узнаем из обзора прессы с Татьяной Макаровой.
Обзор прессы.
Запад создает освободительную армию в Ливии. По мнению экспертов независимой газеты, союзники пытаются подготовить боеспособные части для борьбы с Каддафи. Великобритания, Франция и Италия направят около 40 военных советников в Ливию. Подчеркивается, что это не инструкторы. Но независимая не исключает, что НАТО готовится обучать повстанцев, как это уже делали США в соседнем с Афганистаном Пакистане и в Албании. Эксперты считают, что в Ливии возможно создать боеспособные отряды, по примеру, освободительной армии Косово. Открытое военное вмешательство будет отходить на второй план, считает замглавы Института США и Канады Павел Золотарев. Коалиция будет стремиться использовать нерегулярные воинские формирования, чтобы замаскировать свое военное участие, полагает эксперт. По его словам, поддержка фактически незаконных вооруженных формирований оппозиции, возможно, единственный путь для того, чтобы выйти из тупиковой ситуации. Главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Георгий Мирский считает, что выходом для Запада также могла бы стать устранение Каддафи. Если бы он исчез, Триполи и Бенгази могли бы договориться. Между тем, продолжает независимая, Запад действует со связанными руками. Нет гарантии, что современное оружие, которое он мог бы поставить оппозиции, в итоге не попадет к Аль-Каиде и исламистам. Если мятежники победят, то представляющих их сейчас людей вскоре забудут. В итоге сильнее могут оказаться религиозные фанатики. Страховка от акулы революции будет предложена российским туристам. По данным «Известий», вскоре турфирмы уже не смогут предлагать клиентам, что вздумается. В России введут единый бланк путевок. Предполагается, что путешественникам станет проще возвращать деньги, если страна, куда они собирались, переживает революцию или атакована акулами-людоедами. По словам разработчиков, в новом едином образце будут отражены все детали, хотя какие именно, чиновники еще и сами не решили. Точно будут условия путешествия, стоимость, компенсации за испорченный отпуск. Туроператоров обяжут присылать информацию обо всех путевках в некий госорган, но в какой пока тоже непонятно. Почему государство решило ужесточить контроль за турфирмами, известиям понятно. Слишком часто туристы оказываются брошенными на произвол судьбы, и из беды их вызволяет кто угодно, только не сами фирмы. Так, из-за извержения вулкана Эйя-Фьятла-Укудль миллионам людей пришлось жить в аэропортах несколько дней. Затем на побережье Красного моря объявились акулы, которые покалечили несколько туристов. А потом в арабских странах грянули революции. Туристам во всех этих историях приходилось полагаться на порядочность тех, кто отправил их за границу, поскольку в законах просто не прописаны нюансы. Туроператоров надо жестче обязать возмещать убытки, уверены эксперты. Сейчас такой пункт договора, как форс-мажор, фактически освобождает их от ответственности. Майские праздники стали невыездными. По данным труда, тем, кто не побеспокоился заранее, сейчас уже не так просто уехать на выходные. Получить визу для отдыха за границей уже не удастся. В своей очереди только на запись на прием придется дожидаться 3 недели. А отдых в безвизовых странах стал неоправданно дорогим. Все рекорды по спросу бьет Прибалтика. Уже в марте число выданных россиянам виз увеличилось на 51%. Тем, кто мечтал оказаться там на майские, не повезло. Посольства не справляются. Эксперты связывают ажиотаж с улучшением социально-экономической обстановки в России. Начался этап выхода из кризиса, и число туристов теперь будет только расти. Кроме проблем с визами, россияне столкнулись с ощутимым ростом цен. Неделя в среднем отеле Египта обойдется в 30 тысяч, Турция подорожала на 20%, а Хорватия и Черногория на 10%. На деле проще загодя заняться оформлением документов и уехать в Европу, чем отдавать по $1000 за пляжи безвизовых курортов. Волна революции, сказавшаяся и на туризме, меняет планы не только россиян, но и других европейцев, отмечает труд. Туристы стали массово бронировать отдых в Хорватии и Черногории. Из-за этого изменились условия контрактов у туроператоров. В конечном счете цены на турпакеты по Хорватии, Черногории, Италии и Испании пока увеличились на 7-10%, и прогнозы весьма неутешительны. Стоимость будет только расти. Татьяна Макарова, «Голос России».
Обзор прессы. «Голос России».
Экспедиция Русского географического общества на научно-исследовательском судне «Павел Гордиенко» отправляется изучать радиационную обстановку на Дальнем Востоке. Причина усиленного мониторинга ситуации в регионе – катастрофическая авария на японской АЭС «Фукусима-1». В экспедиции принимают участие специалисты «Росатома», «Росгидромета», ряда научно-исследовательских институтов. Ее возглавляет известный российский ученый, первый вице-президент Русского географического общества Артур Челенгаров. Первый этап научного похода продлится 24 дня. За это время экспедиция пройдет из Владивостока к Японии, а затем вдоль Курильских островов до Петропавловска-Камчатского. На всем пути будет замеряться радиационный фон и собираться метеорологическая информация. На втором этапе, ориентировочно в августе, ученые займутся изучением состояния экосистемы и отдельных видов обитателей дальневосточных морей. Подробнее о поставленных задачах говорит Константин Зайцев, советник Артура Челенгарова.
В ходе экспедиции будут проводиться комплексные исследования радиоактивного загрязнения воздуха, морской среды, включая временное отложение. Будет изучаться возможные, оценка возможных последствий землетрясений и цунами на загрязнение морской среды и на инженерные сооружения региона.
Есть опасения, что катастрофа на Фукусиме может негативно отразиться на экологии, если не всего Тихоокеанского региона, то значительной его части. Авария на АЭС сопровождалась радиоактивными выбросами в океан и в атмосферу. По данным компании-оператора станции, уровень радиоактивных веществ, попавший в Тихий океан в воде с АЭС, превышал норму в 20 тысяч раз. Россия – ближайший сосед Японии, ее дальневосточные территории также подвержены землетрясениям и цунами, и она многое делает для того, чтобы минимизировать возможные издержки от стихийных бедствий. Только в прошлом году, в частности, было создано 50 новых пунктов контроля за природными катаклизмами. Эти усилия, как заявил премьер-министр Владимир Путин в своем выступлении в Государственной Думе, себя оправдали.
Когда трагические события вокруг Японии начались, эта система, слава богу, сработала. И мне это очень приятно отметить, что деньги не затрачены впустую. Система сработала в течение 10 минут. Это позволило людям вовремя покинуть опасные с точки зрения цунами районы, переместиться на более высокие места. Мы по линии Росгидромета наметили целую программу, рассчитанную на ближайшие 3 года. Объем финансирования 14 миллиардов рублей. Работа уже идет.
Разумеется, Россия заинтересована в том, чтобы иметь доскональное представление о возможных угрозах территории Дальнего Востока и омывающим ее морям в связи с катастрофой на Фукусиме. Специалисты уверяют, что их нет. С конца марта в регионе уже работают 7 российских научно-исследовательских судов. Пока никаких отклонений от нормы они не выявили. Однако проверка в данном случае со стороны специальной экспедиции явно не помешает. Девять лауреатов Нобелевской премии мира призвали сегодня мировое сообщество вкладывать средства в развитие возобновляемых источников энергии. Необходимость этого подтверждается аварией на японской АЭС Фукусима, отмечается в послании. Авторы письма обращают внимание на то, что сейчас в мире действует около 400 ядерных энергоблоков, причем многие из них расположены в сейсмически опасных районах. Эти энергоблоки дают лишь 7% мирового производства энергии. Нобелевские лауреаты высказались за постепенный отказ от использования ядерной энергии и ее замену альтернативными безопасными источниками, в том числе и биологического происхождения. Среди подписавших письмо представительница Ирана Ширин Эбади, южноафриканский архиепископ Десмонд Туту и президент Восточного Тимора Жозе Рамуш Орта. Но в России решено вывести из строя ряд АЭС. Росатом и Ростехнадзор намерены провести дополнительные проверки старых атомных реакторов. Если по их итогам потребуются слишком сложные дополнительные меры безопасности, то энергоблоки будут остановлены. Об этом было объявлено на международном форуме по атомной энергетике в Санкт-Петербурге. Подробности у Марианны Ожерельевой.
Россия кардинально меняет стратегию развития атомной энергетики. Речь идет об ускоренном строительстве новых, более безопасных АЭС и о переходе к реакторам на быстрых нейтронах. До сих пор Росатом работал над продлением срока службы старых энергоблоков. На новых атомных электростанциях предусматриваются и аварийные дизель-генераторы, и необходимый запас воды. Ведь именно отказ дизель-генераторов и, как следствие, система охлаждения стали причиной катастрофы на японской АЭС «Фукусима-1». Российские станции нового поколения смогут выдержать 9-бальное землетрясение и цунами высотой 14 метров, утверждает глава Росатома Сергей Кириенко.
Надо не только продолжать сооружение новых безопасных атомных станций, нужно быстрее строить новые атомные станции, чтобы быстрее замещать им станции предыдущего поколения, такие как Фукусима, которая была построена 40 лет назад. И в них можно компенсирующими мероприятиями привести требования к сегодняшнему уровню безопасности, но гораздо правильнее, на самом деле, быстрее строить новые станции.
Российские атомные станции, согласно общемировой практике, находятся под пристальным контролем иностранных экспертов. В Росатоме уверяют, что все действующие энергоблоки отвечают мировым требованиям безопасности. А на всех строящихся уже предусмотрены 4 барьера безопасности. В их числе ловушки для радиации и двухслойный защитный корпус из железобетона. Однако в России до сих пор продолжает работать десяток АЭС, построенных более 30 лет назад, ровесники Фукусимы. Они потенциально опасны, считает известный российский эколог Алексей Яблоков.
Конечно, надо выводить из строя атомные блоки, которые давным-давно исчерпали проектный ресурс. Мы же все время об этом говорим. Безумие какое-то было, когда станции, которые были построены там и рассчитывались на срок службы там 30, 35, 40 лет, вдруг начинают им продлевать срок на 15-10 лет дальше. Это же невероятно опасно. Это очень опасно. И эти станции, конечно, надо выводить из строя, как это сделала Германия после Фукусимы.
почему.
Остановка АЭС в Германии привела к серьезным проблемам с энергоснабжением. Россия же намерена постепенно вывести из эксплуатации старые энергоблоки, а территории, на которых располагались станции, довести до состояния зеленой лужайки. Марьяна Жирелева, Александра Захарова, «Голос России».
Власти Казахстана готовы обсудить предложение акционировать космодром Байконур, которое поступило от Федерального космического агентства России. Наталья Королева расскажет подробнее.
Байконур. Космодром, уже ставший легендой. Именно с него стартовал первый покоритель космоса Юрий Гагарин. После распада СССР вопрос о том, откуда будут запускаться российские космические корабли, долгое время был предметом обсуждения между Россией и Казахстаном. В итоге Байконур до 2050 года был сдан России в аренду. Между тем, в 2018 году у Байконура появится альтернатива – российский космодром «Восточный» в Амурской области. Уже сейчас строятся планы на космические запуски с новой площадки. Если приоритетом России станет именно «Восточный», с Байконура уйдут деньги, необходимые для его поддержания на современном уровне. Это может стать проблемой для Казахстана, считает генеральный директор Фонда эффективной политики Кирилл Танаев.
Страна заинтересована в дальнейшей эксплуатации космодрома. А в случае, если Россия часть своих пусков перенесет на космодром Восточный, то, конечно, роль и значение Казахстана для российской космической программы и Байконура станет существенно ниже. Поэтому, конечно, есть, думаю, что интерес казахстанской стороны в том, чтобы максимально увеличить эксплуатацию Байконура российской стороной.
Поэтому, когда глава Роскосмоса Анатолий Перминов предложил акционировать Байконур, Казахстан отреагировал с энтузиазмом. Идея Перминова состоит в том, чтобы 70% акций Байконура получила Россия, а оставшиеся 30% поделили между собой Казахстан и отдельные пользователи – Украина, страны Европы и США. Но нужно понимать, что акционировать руководитель Роскосмоса предлагает не сам Байконур как таковой, а те постройки и оборудование, которые находятся на космодроме и в большей степени построены на российские деньги, поясняет пресс-секретарь Федерального космического агентства Александр Воробьев.
Территория Байконура принадлежит Казахстану. Мы арендуем эту территорию. Юридически невозможно акционировать Байконур. Практически он предлагал только одно. Есть такое понятие неотделимое улучшение. То есть мы, допустим, построили там цех уже после того, как взяли в аренду Байконур. Или еще какой-то заводик там, или еще какое-то там здание. Вместе с казахской стороной мы провели проработку, и они согласились, казахская сторона, что это является имуществом Российской Федерации. И такое имущество мы предлагаем рассмотреть с точки зрения акционирования для совместной деятельности как с космосом, казахским космическим агентством, это в первую очередь, так и с другими космическими агентствами.
Юридических проблем с акционированием Байконура возникнуть не должно, считают эксперты. Это не редкость, когда на территории одного государства размещаются предприятия, находящиеся в собственности иностранных государств и частных лиц. Так что данный вопрос требует исключительно политической воли, а желающие войти в долю – найдутся быстро. Наталья Королева, Инесса Фролова, «Голос России».
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
Первый международный авиатранспортный форум открылся в городе Ульяновске. Российские специалисты, представители крупнейших авиастроительных фирм и авиаперевозчики Англии, Германии, Канады, Чехии, Франции и стран СНГ обсудят актуальные проблемы гражданской авиации. Завтра, 23 апреля, пройдет грандиозное авиашоу с участием всех видов воздушных судов. Волжский город Ульяновск недаром называют авиационной столицей России. Это отмечает главный редактор журнала «Взлет» Андрей Фомин.
Это действительно крупный авиационный узел России, как в транспортном плане, так и в производственном. Здесь находится завод «Авиастар», здесь было освоено производство самолетов «Руслана» 124, как мы знаем, это крупнейшие на сегодня транспортные самолеты серийно выпускаемых или выпускавшихся в последние годы. Потом в дальнейшем здесь выпускали самолеты 204, их производство еще продолжается. Сейчас вот осваивается транспортный самолет, модернизированный Ил-76, который известен как проект 476. Но имеются и другие задумки. Завод «Авиастар», согласно стратегии, стратегии Объединенной авиастроительной корпорации планируется сделать центром общей компетенции транспортного самолетостроения в России. Планируется в дальнейшем участие в программе совместной с Индией производства средних транспортных самолетов МТА, многоцелевой транспортный самолет среднего класса. Обсуждаются другие варианты, вплоть до участия, например, в программе производства российско-украинского самолета Ан-70. Кроме того, находится здесь ведущее российское гражданское училище, где готовят летные кадры для гражданской авиации. Находится также в Ульяновске. Это Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации.
Премьера Ульяновского форума не только укрепит позиции российской авиатехники на мировом рынке, но также будет способствовать инновационному развитию регионов страны, рассчитывает Андрей Фомин. Составная часть форума – выставка, на которой представлены авиационные технологии, материалы, бортовое и наземное оборудование для летательных аппаратов, конверсионные высокие технологии, техника для аэропортов, системы навигации, системы связи и управления полетом и многое другое. На площадке международного аэропорта Ульяновска-Восточный гости смогут увидеть самолеты российских и зарубежных производителей Ан-124, Ил-76, Боинг, Як-18, Ту-204СМ. Высший пилотаж на самолете «Экстра-330» продемонстрирует чемпионка мира, знаменитая Светлана Капанина. Сложнейшие фигуры покажет на Су-30 заслуженный летчик-испытатель, автор нескольких мировых рекордов, герой России Анатолий Квачур. Кульминационным моментом авиашоу станет выступление одной из лучших в мире пилотажных групп на поршневых самолетах Як-52 «Первый полет». Около 100 тысяч зрителей смогут увидеть парашютные прыжки на точность приземления. С высоты 2000 метров спортсмены будут стремиться попасть в точку диаметром всего 2 сантиметра. Интересную программу приготовили и авиамоделисты. Воздушные бои миниатюрных самолетов порадуют и самых маленьких, и взрослых любителей авиации. Ну и, конечно же, в небе будет представлена гордость Ульяновского завода «Авиастар СП», транспортные самолеты Ту-204 и крупнейший в мире Ан-124 «Руслан». На первый международный авиатранспортный форум приглашен известный поклонник авиации, голливудский актер Джон Траволта. Ожидается, что он прилетит в Ульяновск на собственном самолете.
Талант человека, как неграненный алмаз, может стать бриллиантом только в руках истинного мастера. Программа «Мастера» посвящена именно таким людям.
Каждую неделю в гостях у автора и ведущей программы Дианы Берлин. Общепризнанные звезды, бесспорные авторитеты, профессионалы, которые достигли высот в своем деле.
Дело в том, что просто петь песни можно научить любого, как выяснилось. Но же сейчас все поют.
Делятся секретами успеха.
Вообще, я всю жизнь старался делать то, что мне интересно. С многих ногтей. Это на самом деле очень сложная миссия для человека. Не всегда получается.
Шутят.
Я, бывший батрак, в 17-м году бросил работать у кулака и вступил в ряды большевистской партии.
И просто рассказывают случаи из жизни.
Я вцепился в штурвал, у меня белели пальцы. Я не могу держать совершенно. Раз, два, три, ничего не получается.
Программа «Мастера» на «Голосе России». Десятая юбилейная церемония «Радиомания 2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре.
Голос России. Новости.
В студии с кратким выпуском новостей Карина Минина. Здравствуйте. Глава компании Tokyo Electric Power сам Масатака Синидзу попросил прощения у жителей Японии, которые понесли ущерб от аварии на АЭС Фукусима-1. По сообщению местных СМИ, об этом он сказал на встрече с губернатором префектуры Фукусима Юхеем Сато. До сих пор Сато отказывался встречаться с Синидзу, так как был возмущен тем, что компания-оператор АЭС не смогла предотвратить катастрофу. Фукусима-1 серьезно пострадала в результате мощного землетрясения и цунами 11 марта. В связи с утечкой радиации из 20-километровой зоны вокруг станции было эвакуировано население. Российская система регенерации кислорода на Международной космической станции была отключена экипажем для проведения профилактических работ. Нештатной ситуации нет, сообщил представитель Российского космического агентства. По его словам, после отстыковки грузового корабля «Прогресс» сегодня система будет вновь запущена. На борту МКС существует 3 штатных системы обеспечения космонавтов кислородом. В случае отказа одной из них экипажи пользуются другими. Ранее американское агентство НАСА сообщило о выходе из строя генератора кислорода «Электрон-ВМ». Сейчас на станции находится международный экипаж из 6 человек. Глава МИДа России Сергей Лавров 25-27 апреля посетит Южную Осетию и Абхазию. Об этом сообщили в Департаменте информации и печати внешнеполитического ведомства. Министр проведет встречи с руководством этих республик. В центре внимания участников переговоров будут развитие сотрудничества в различных областях. В Санкт-Петербург прибыл учебный парусник «Симон Боливар». Это первый корабль из Венесуэлы, который посещает Россию. В борту «Боливара» 170 кадетов. Для получения офицерских погон они перед окончанием учебы должны провести 2 месяца в море. После пересечения Атлантики парусник побывал уже в Португалии и Германии. В Финском заливе он застрял во льдах, и ему на помощь пришлось направить российский ледокол. Сегодня корабль открыт для посещения всеми желающими. Самый юный в СНГ дирижер симфонического оркестра живет в столице Узбекистана, Ташкенте. Его зовут Эдик Юденич, ему всего 7 лет. Впервые мальчик взял в руки дирижерскую палочку 3 года назад. А недавно он в течение 10 минут дирижировал оркестром, исполнявшим сложнейшее сочинение Штрауса, увертюру к оперетте «Летучая мышь». Юному дарованию не понадобилась даже партитура. Это произведение мальчик знает наизусть. Мальчик не только профессионально управляет музыкантами, но и прекрасно играет на скрипке.
Голос России. РУВР.РУ. Добро пожаловать в Рунет.
В эфире программа «Рунет». В студии Екатерина Антропова. Здравствуйте. Нас почти 60 миллионов. Аналитики провели очередной подсчет жителей Рунета и выяснили, что их число увеличилось и сильно, на 22%. По данным исследовательской компании TNS, 60% населения России пользуются интернетом. Говоря о том, как меняется Рунет в целом, специалисты отмечают, что он меняет возраст и географию. Если несколько лет назад в сети было засилье молодежи, то сейчас в категорию активных юзеров все чаще попадают люди среднего и зрелого возраста. Причин две. Во-первых, вырастает вчерашняя молодежь. А во-вторых, представители старших поколений тоже идут в сеть. А как иначе, если к этому подталкивают друзья, знакомые, работа? Деловую переписку нередко ведут онлайн. И поэтому человек, у которого нет хотя бы электронной почты, оказывается выключен из многих рабочих процессов. Что касается географии, то все громче и громче о себе заявляют регионы. Это связано с проникновением туда широкополосного доступа, что существенно увеличило скорость соединения. Но доступ к интернету на территории страны развивается неравномерно. Лидирует центральная и западная части России. Другие регионы пока отстают.
Рунет.
Рунет сегодня – это 57 миллионов пользователей. Через 5 лет, если верить прогнозам фонда «Общественное мнение», аудитория отечественного сегмента сети увеличится до 80 миллионов. Причем не все из них будут лазать в веб-пространство с компьютера. Уже сегодня 22 миллиона человек пользуются интернетом с помощью мобильных устройств. Компания TNS попробовала составить приблизительный график жизни обитателей Рунета. Оказалось, что каждый день среднестатистический юзер проводит в социальной сети чуть меньше часа. Еще примерно полчаса он зависает на таких порталах, как Яндекс, Mail.ru или Google. Сайтам знакомств он посвящает скромные 15 минут, онлайн-игрушкам 10 и примерно столько же просмотру видеороликов. На работу в сети человек тратит всего 7 минут, а самообразование и вовсе ограничивается 5-минуткой. Таким образом, правило «делу время, потехе час» для Рунета не работает. Большая часть времени уходит на личные заботы и лишь небольшая на те, что связаны с непосредственными рабочими обязанностями. Понятно, что так происходит не у всех. Речь о среднестатистических юзерах, а не о тех, чья работа напрямую связана с сетью и пребыванием в онлайне. Следите за тем, что происходит в сети. С вами была Екатерина Антропова и программа «Рунет. Голос России».
«Рунет. Голос России». Первое. Международное радио. Радио большой страны. Голос России.
Пропустили любимую программу? Хотите послушать выпуск передачи еще раз? Или просто и быстро хотите узнать последние новости?
Заходите на наш сайт rur.ru.
Теперь сайт «Голос России» больше, чем новостной ресурс. Это новая вселенная СМИ с десятками тысяч посетителей в день. Присоединяйтесь.
Сайт rur.ru – это новый дизайн.
Постоянные обновления, любимые программы.
Последние новости, эксклюзивные материалы.
И блоги наших авторов. rur.ru – больше, чем сайт.
«Голос России» – больше, чем радио. «Голос России». Интервью. Культура.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Надежда Ширинская. И сегодня в студии русской службы «Голоса России» гость. Это Наталья Копсова. Здравствуйте, Наташа.
Здравствуйте, Наденька.
Я хочу сказать, что Наташа приехала к нам из Норвегии. Это наша соотечественница, которая уже какое-то время живет там. Сейчас она нам все подробно расскажет. Главная причина, по которой Наташа здесь, это то, что издательство «Эксмо» выпустило в свет ее книгу, которая называется «Норвежская рулетка». О ней мы обязательно поговорим, естественно. Наташа, а сейчас я хочу попросить, чтобы вы рассказали немного нашим слушателям о себе, чтобы они знали, с кем у нас сегодня разговор в русской студии.
Ну, я уже живу в Норвегии 17 лет, уже скоро будет, то есть довольно долгий срок. Я попала в Норвегию по причине работы своего супруга. То есть он, его сначала пригласили в Англию на работу, он был аспирантом нашего же института. Вот, а потом его перевели в Норвегию. Так я оказалась. То есть я сама по себе никогда не была замужем за иностранным женихом.
Гражданином,
поэтому немножко. другая тут история. Я говорю, писала об этом статью, для она была опубликована в журнале «Жилищное строительство».
Правда?
Да, несколько, и моя мама относила его в приемную Владимира Иосифовича Ресина.
Угу.
Вот. То есть о том, как, потому что у меня огромное количество материалов собрано, там и по фирмам, какие они бывают, в каких они бывают зданиях, домах, там, то есть их можно и подземные, и наземные.
Ну, вы нам очень можете здесь пригодиться в Москве.
Так что, да, ко мне можно обращаться.
Хорошо. Наташа, скажите, ваша семья?
Моя семья, мы с мужем больше с ним не вместе. Вот, и моя семья — это дети, но они уже взрослые, поэтому мой сын учится в Лондоне. Так что он приезжает только на каникулы, а моя дочка, она еще школьница. Угу. Ей 18 лет, вот она так вот, то у папы, то у меня, то есть, ну, больше тоже у нее там свои друзья, свои дела, так что вот. Так что это уже большие дети.
Ну, в общем-то, я так понимаю, что забот-то у вас хватало. А как вы вдруг стали писать?
Вы знаете, ну, я вот давно начала писать, я думала, что это случилось после рождения моей дочери, а моя дочь родилась в Абердине, в Шотландии. Вот, и после вот того, как она родилась, я взяла и написала статью, это была, наверное, моя первая статья, о том, как я сравнила, у меня разница между детьми 2 года 7 месяцев. Mm-hmm. То есть я сына родила в Москве, а дочку через 2 года 7 месяцев в Абердине. И я написала статью, сравнила, как вот происходят роды, ну, тогда вот в Москве, в России, в Советском Союзе, как в Великобритании, какая разница, все. И моя мама отнесла ее в «Огонек» журнал. И вот в «Огоньке» она понравилась. И мне предложили стать внештатным корреспондентом по Скандинавии. Я стала писать статьи.
Там. Значит, вы как-то, я так понимаю, ваше слово «статьи» все чаще и чаще попадаете. То есть вы специализировались поначалу, как минимум, по статьям. Но сейчас вы продолжаете этим заниматься.
Да, но уже меньше. Но тогда вот и потом другие всякие журналы, как «Здоровье», «Россия». Там литературные газеты тоже стали спрашивать именно статьи, вот кого интересовало, как в Скандинавии, там отличия, все такое. Так что я вот этим занималась.
Я хочу нашим слушателям сказать, что получила несколько месяцев назад от Натальи я письмо. И увидела фамилию, прочла, и понимаю, что вот так хорошо мне это знакомо, известная фамилия Наталья Купцева, но никак я не могу вспомнить, хотя память у меня, дай бог, хорошая на наших соотечественников, что это за человек. Я полезла в свою электронную почту, и вот там, когда вдруг высветилась Наталья Купцева, и рядом с ней стояла фраза «Конкурс «История моей семьи». И тут я сразу поняла. Дело в том, что несколько лет назад Русская служба «Голоса России» устраивала такой конкурс, проходил как раз год семьи в России. И вот этот конкурс, он собрал огромное количество работ из разных стран, которые прислали наши соотечественники, и в том числе Наташи. И я очень хорошо запомнила Наташину работу. Но она не смогла попасть в число наших призеров только потому, что она не совсем подходила под наше, так сказать, главное, вот то, что нужно было рассказать, историю моей семьи. Ее работа называлась, одна из работ, которую она прислала, это «Отцы и дети», скандинавский вариант. Вот. И это на самом деле очень было интересно, то есть она сравнивает она сравнивает отцов, которых она увидела в Норвегии, с тем, что она привыкла видеть в России, тогда еще, наверное, почти в Советском Союзе. Я так понимаю, на сравнении у вас очень много идет каких-то ваших работ, да?
Да, да, потому что, конечно, ну, то есть легко это увидеть, эту разницу, легко сравнить все эти законы. Вот, Наденька, я вам рассказывала о том, что вот как бы о том, как делят время, как после развода, как родители делят детей в Скандинавии, какие у них совершенно не похожи на российские.
Да, ну, то есть вы можете несколько слов рассказать, потому что это на самом деле совершенно вариант, который у нас пока что абсолютно неприемлем, и даже я так думаю, что его просто даже и не воспримут. Но, возможно, наши слушатели, живущие абсолютно в разных странах, имеют тоже какой-то опыт, поэтому вот расскажите немножко вообще.
Вот я думаю, что и в других европейских странах больше похоже, естественно, на скандинавский вариант в той или иной мере, чем на российский. То есть такого вот, чтобы детей как бы отдавали матери, ну, почти автоматом практически, такого я, ну, в странах европейских я не слышала о таком. То есть так принято, что вот, ну, они тоже меняли, реформа была в 2003 году, они тоже сейчас поменяли немножко, как там было. Ну, часто очень детей делят, детское время между родителями делят пополам. То есть если родители живут недалеко друг от друга, ну и специально там есть один какой-то выезжает, ну вот пусть он купит или снимает где-то поблизости, чтобы дети могли ходить в одну и ту же школу, детский сад, что и раньше. И они, эти родители, вот они там, допустим, неделю с отцом живут, неделю с матерью. И поскольку родители часто после развода друг друга просто видеть не могут, терпеть не могут, то им такое, ну, такие вот, это стандартные договора, что вот там так называемый момент передачи ответственности. Например, с 9 утра, вот ребенок появился в школе, и до, допустим, пятницы, допустим, там 16.00, там 15.30, вот за ребенка отвечает, допустим, отец. А вот с 15.30 до там следующей там пятницы мать. Ну вот и все это расписано. Там расписаны каникулы, например, рождественские каникулы ребенок проводит с матерью, а Новый год, допустим, встречается с отцом, с его родственником и так далее.
Ну вот я не знаю, с какой стороны, конечно, надо к этому привыкнуть, надо понять, как дети это все переносят. Нормально?
Да,
тоже, наверное, привыкают, да?
Ну, мне кажется, они переносят лучше, чем, насколько я знаю, в моем детстве. Лучше, чем российские дети. То есть, когда вообще один родитель пропадает, чаще всего отец вообще пропадает из жизни ребенка. Непонятно потом, он пропадает по собственной воле, как бы не хочет и знать, и все там, другая семья. Или он пропадает, потому что, ну, там, как бы мама не пускала, не разрешала общаться, говорила, не увидишь ребенка. То есть, так это и не ясно часто. То есть бывает и то, и то, да. И никто не может это решить, и никто не может... Я согласна со Скандинавией, что ребенок, его права, его интересы должны оба родители иметь контакт и отвечать за ребенка.
Ну, понятно. Значит, возможно, и у нас какие-то вещи будут меняться, хотя я думаю, что для России это еще долго будет таким постоянным, именно то, что сейчас мы имеем. Вот. Mm-hmm. Ну, давайте поговорим все-таки о вас. Вы наши сегодня гостья. Я напоминаю нашим слушателям, что сегодня у нас в гостях Наталья Копсова, наша соотечественница, которая приехала из Норвегии к нам сюда в гости. А причина ее приезда – это выход в издательстве «Эксмо», ее книги «Норвежская рулетка». Давайте перейдем к вашей писательской деятельности. Mm-hmm. Это ведь не первая ваша книга.
Нет, это моя вторая книга. Первая называлась «Русская жена». Она была опубликована в издательстве «Юность», к приложению к журналу «Юность» в 2002 году, а в 2007 она была переведена на норвежский язык и опубликована в Норвегии.
А вот интересно, где большей популярностью пользовалась ваша книга? В России или в Норвегии?
Вот, не знаю, мне кажется, что, наверное, одинаково, то есть она как бы нравилась, очень многим нравилась, и нравился текст, и все, ее можно найти, вот по-русски она в интернете лежит. А в Норвегии, например, было со мной четыре газеты, в том числе и центральный ведущий, например, норвежский «Автопостен», было интервью со мной по поводу русских женщин, этой книги, и было два интервью на радио.
Вот скажите, почему вы, живя там, не перешли и не стали писать о какой-то новой своей жизни, о своих новых, возможно, норвежских друзьях? Все-таки вас тянет на историю русских женщин. Почему?
Ну, вы знаете, у меня как-то больше, например, русских подруг. Видимо, в силу ментальности. Но потом у меня так много подруг, что просто как бы уже не нужно новых, просто времени не хватит.
Ваша вторая книга «Норвежская рулетка», сколько вы ее писали? Она довольно толстая по объему.
Ой, вы знаете, поскольку я работаю полнорабочий день, поэтому все идет, конечно же, медленно, потому что после, ну, там, до работы, пока в автобусе еду на работу, там чего-то можно такое. А потом, ну, конечно, и лень, когда пришел человек, там, думает, вот, пописать надо, а вот тут телевизор охота посмотреть, и пойти в гости, то есть, поэтому все медленно идет.
Ну, и сколько вы писали, интересно, эту книгу?
Года, наверное, 3-4.
Ну, может быть, это и нормально.
Но на самом деле можно и быстрее бы было. То есть, если так бы, вот так, например, если полные рабочие дни, ну я бы думаю, даже меньше, чем за год, за 9-10 месяцев.
Ну, понятно, вы же у нас не профессиональная писательница, хотя уже вполне становитесь ей. А вот скажите мне, пожалуйста, расскажите, вернее, немножко об этой книге. О чем она?
А, ну вот, вы знаете, ну вообще это такой роман с таким сюжетом, ну как бы с таким сюжетом, может быть, немножко специальным. То есть он начинается как немножко о жизни женщин-мигранток, которые приехали в Норвегию. И у них там много всяких приключений, там, допустим, одна из них там, ну, вот хочет себе найти жениха там нового, потому что у нее были всякие неудачи с мужьями, вот, а другой там плохие отношения с мужем, вот, и потом выясняется, ну, у них там кавалеры, они там ходят, встречаются, обсуждают, и потом выясняется с течением времени, что эти кавалеры, они разведчики разных стран, они работают против друг друга, и дальше роман перетекает как бы больше в шпионскую тему, то есть вот где-то на середине он переходит немножко в другую. Поэтому вот он сейчас в магазинах книжных стоит в разделах шпионских романов и детективов.
Ага, хотя, может быть, поэтому я не там искала и не нашла
вашу книгу, да? Да, наверное, вот из-за этого. Вы, наверное, искали в разделе женской прозы, а его отправили в шпионские детективы, то есть вот так вот. Ну и там рассказывается вот о том, чего вроде как, ну, все, чего вот все обычно норвежцев интересует, а чего российские разведчики могут хотеть в Норвегии, чего они разведывают. Ну вот там вот в книге.
Вы пытаетесь все-таки найти.
Объяснить, что это. Да, чего именно они там хотят разведать.
Ну вообще, конечно, это тут такой закрученный сюжет, это я знаю точно. А вот мне скажите, а были ли в ваших героях, героинях прототипы людей, которых вы уже знаете?
Да, конечно. Вы знаете, Наденька, когда, ну, мне кажется, писатель пишет роман, он обязательно... Но дело в том, что все романы, а это мемуары, это, ну, не какие-то биографические или автобиографические, то есть каждый герой, он соткан из нескольких других, ну, из нескольких людей. То есть поэтому на одного героя там может быть и 3-4 прототипа.
Ну,
то есть то, что подходит, какая-то история, какая-то сюжетная линия, то и берется. Так что это собранные имиджи.
Понятно. А внешности, допустим, ваших героев?
Нет, внешности, ну, как бы брова какие-то, более-менее конкретные, но, опять же, какие-то детали интересные можно было взять у кого-то другого.
Понятно. Скажите мне, пожалуйста, такой момент. Как ваша книга таким образом попала в издательство «Эксмо»?
В издательство «Эксмо», вы знаете, ну, вот мою рукопись, ее вот моя мама относила в несколько издательств, там некоторые ее теряли, потом вторую. А рукописи такие большие, манускрипты, то есть на такую большую книгу, то
да,
есть
конечно.
Это огромные манускрипты, вот все их возили, потому что тогда по интернету не принимали рукописи. Я не знаю, как сейчас, но тогда вот не принимали. И вот...
Ну, тогда это совсем было недавно, ну, скажем так, а то все подумают, что это было 20 лет назад. Ведь совсем...
А, нет, ну, может быть, я говорю, что, может быть, просто там, может, год или два назад изменилось, то есть, ну, вот... Требовался печатный вариант, и вот издательство «Эксмо» заинтересовалось.
Вам написали письмо,
да,
как это было, все расскажите, это же интересно.
Вы знаете, мне редактор Юлия Качалкина прислала письмо о том, e-mail, о том, что издательство принимает к изданию роман «Русская рулетка». Ну, это уже произошло, когда я уже ничего не ожидала, я уже, потому что, ну, как бы...
Уже много времени прошло.
Да, прошло много времени, я думаю, ну, вот ничего не выходит.
А вот скажите,
я очень обрадовалась.
Вот, мне интересно, какая ваша была реакция? Что вы подумали? Что вы, о чем замечтали, сразу помечтали?
А вы знаете, как произошло? Произошло это так, что я была у подруги в Санкт-Петербурге, и когда приехала, оказалось, что у меня отключено e-mail. То есть, вот, там, ну, там что-то случилось, и они отключили, там, не знаю, у них там произошла какой-то, ну, в общем, они закрыли e-mail и что-то долго не открывали все там. И потом открыли, и вот я вдруг обнаруживаю, что редактор уже два раза написала, что же вы не откликаетесь. То есть, а у меня был просто заперт e-mail вот их там службой. Ну вот, и я откликнула, сказала, что, конечно, я очень рада и хочу очень, ну, опубликоваться. То есть вот так это было как-то неожиданно.
А вот интересно, в процессе работы над изданием этой книги к вам обращались с вопросами, как бы вы хотели, что бы вы хотели, вот что-то вот такое? Или они уже полностью брали на себя выпуск этого издания?
Ну, согласно контракту, там такой был, ну, контракт в основном, но мне присылали, как бы, мне присылали там обложку, как бы, посмотреть.
Для согласия, как бы, да?
Да, присылали, я предлагала там изменения, ну, и присылали также текст там какие-то, но в основном редакция сама решает, как там и что. То есть, возможно, там это в серии, как бы обложки должны быть в какой-то определенной серии.
Хорошо.
Значит, небольшие изменения по сравнению с тем, что с первоначальными вариантами.
Вы довольны сейчас, увидев эту книгу на полках московских магазинов?
Да, я очень рада, когда я вхожу в магазин и вижу вот книгу, и когда мои друзья просят подписать, то есть
вот. У меня тоже подписанный вариант вот лежит прямо передо мной. Еще вопрос вот такого плана. Хотела вас спросить, вы, насколько я поняла, несколько лет не были в Москве. Вот приехали, правда, и всего-то 2 дня здесь. Но, тем не менее, что вы видите? Какая сейчас Москва? Извините за нашу погоду, она совсем у нас почти негостеприимная. В этом году очень задержалась весна. Ваши впечатления первые после нескольких лет разлуки с Москвой?
Вы знаете, ну я когда приезжаю в Москву, правда, я когда прилетела в Москву, тут снег шел, и как бы это сам. В Норвегии было теплее, когда я уезжал, там было как-то довольно тепло, и уже там весна ранняя, ну вот в этот раз там было что-то плюс 14 градусов, ну плюс совсем весна. Вот, а здесь снег шел, бывает, еще снега какие-то лежали. Но все равно я, конечно, у меня мама встречала в аэропорту, я, конечно, очень обрадовалась. То есть я, конечно, всегда приезжаю в таком, в таком хорошем настроении, радостном. То есть вот с подругами пошли в кафе, там встретились, обнимались. То есть они рассказывали свои новости, я рассказывала свои новости. Они там показывали фотографии своих детей там. Одна подруга готовится к свадьбе сына и так далее, то есть...
Ну, понятно, то есть...
Все такое праздничное, да. То есть...
Скажите, а будут у вас встречи с издательством?
Да, я собираюсь вот, может быть, даже сегодня вот созвониться, ну, то есть у нас была договоренность с редактором созвониться.